программа является одной из ряда бесед между Борисом и Таней. Она приготовлена для людей, знающих русский язык, студентами Библии из разных стран, чтобы ознакомить вас с любящим Богом Библии. Она сделана в духе терпимости и доброй воли ко всем, в надежде доставить вам радость, мир и счастье в вашей жизни, чтобы вы поняли божественный план веков и осознали себя частью этого плана. Теперь послушаем двух студентов Библии, Бориса и Таню, пока они обсуждают тему «Чудесный характер Бога».
Новые искренние люди боятся библейского Бога. Они страшатся Его. Но я видела в первом послании Иоанна 4:8, что «Бог есть любовь». И в 18 стихе той же главы сказано, что «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». Почему тогда, Борис, кто-либо должен бояться Бога?
Единственный страх, который мы должны испытывать перед Богом, это благоговейный страх, что мы Ему не угодим, так как Он такой великий и добрый. Это чувство похоже на уважение послушного мальчика к хорошему отцу. Именно такой страх имеется в виду в 110-м псалме в 10 стихе. «Начало мудрости – страх Господень». Но мы не должны бояться Бога. В Его характере нет ничего такого, что внушало бы страх. Напротив, все, что мы знаем о Боге, внушает благоговейную любовь к Нему. В благовествовании от Иоанна 3:16 написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Когда мы понимаем глубину любви Бога, мы не можем не отвечать Ему своей любовью. Пророк Михей 7:18 восклицает: «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия Твое? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать». В плаче Иеремии 3:31-33 сказано: «Ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости Своей. Ибо Он не по изволению сердца Своего наказывает и огорчает сынов человеческих».
Что значит выражение «Он не по изволению сердца Своего наказывает»?
Это значит, что Богу не доставляет удовольствие мучение, которое непослушание Адама навлекло на мир. Грех и смерть ему отвратительны. Разве несчастье вашего мальчика не было бы больно вам, даже если он сам навлек его на себя? Вы бы не хотели спасти его от последствий его проступка? Таким же образом, Бог вернет к себе, к жизни свою человеческую семью. О нем написано в книге Иезекииля 18:23-32. «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Еще в книге Иезекииля 33:11 «Живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был».
Как я поняла, чтобы опыт человека с грехом доставил ему пользу, он должен был возвращен из смерти. Иначе он никакой пользы не извлечет из уроков, которые он выучил в этой жизни относительно ужасных последствий греха. Он должен жить снова, чтобы использовать свой опыт, не так ли?
Это верно. И это не должно нас удивлять, так как Иисус предоставил выкуп для каждого человека, чтобы выкупить людей из смерти. Мы читаем в послании к евреям 2:9. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему, по благодати Божьей, вкусить смерть за всех». В результате, как написано в Деяниях 24:15, будет воскресение мертвых, праведных и неправедных. В благовествовании от Иоанна 5:28-29 мы читаем: «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изойдут, творившие добро, – воскресение жизни, а делавшие зло – воскресение суда.
Кто такие праведные и неправедные? Кто эти творившие добро, которые получат воскресение жизни? И кто творившие зло, которые получат воскресение суда?
Это относится к двум спасениям. Праведные – это те, которые в этот век уже призваны служить Богу. Их праведность состоит в том, что они оправданы перед Богом, так как они приняли Иисуса как своего личного спасителя. Они получили благосклонность Бога через свою веру. Они отказались от всех своих земных надежд, желаний и возможностей, чтобы служить Богу и получить свое небесное вознаграждение, следуя по стопам Иисуса. Это их призвание, как написано в первом послании Петра 2:21. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за вас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Жертвуя собой, они посвящают своей жизни Богу точно так же, как это делал Христос. В Откровении 2:10 им обещается следующее: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Это относится к праведным, которые выйдут в воскресение жизни. Это и есть воскресение жизни.
Но как насчет творивших зло и их воскресение суда? Это звучит очень зловеще.
Это относится ко всей остальной массе человечества, ради которого Христос умер. Большинство из них не делали зло добровольно. Они просто не могли сдерживать себя. Они попали в поток греха и не знали об истинном Боге. Их умы ослеплены сатаной, дьяволом, кто узурпацией стал правителем настоящего злого мира. Во втором послании к Коринфянам 4:3-4 это выражено так. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Но Бог любит детей, всех детей. Это Его пропавшие и гибнувшие дети. И в Своей великой любви и милости Он вернет их в великое воскресение, когда Его царство на земле будет полностью основано. И это будет воскресение судом. Тут нечего бояться. В данном случае суд означает любящую дисциплину и твердое руководство, то есть то, что отец дает ребенку, который ошибался. Библия отзывается об этом времени как о радостном событии, когда пропавшие и ошибавшиеся дети Бога, которых Христос спас, будут возвращены в гармонию и общение с Богом. Мы читаем в книге Исаии 26:9. «Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научатся правде». Когда работа Царства Бога на земле будет проделана, все человечество познает чудесный характер Бога. Они будут знать по опыту, что Он справедливый, мудрый, любящий и сильный Бог. Тогда сбудется пророчество Аввакума 2:14. «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море».
Это вовсе не звучит зловеще, даже совсем наоборот. Какой у нас чудесный Бог! Какой чудный у Него характер и какой у Него любящий план для человечества! Мы можем любить Бога и поклоняться Ему всем сердцем.
Да, Таня, это мое чувство тоже. Выдающийся ученый-эксперт по Библии сказал следующее о нем. «Наш Бог Иегова является императором всей вселенной. Его мудрости, силы, доброты и человеколюбия больше, чем хватает для выполнения всех обязанностей такого высокого поста. Человеческий ум не может не пошатнуться в своих попытках понять умственные способности существа, которые может принять на себя и нести такую ответственность. Только подумайте, память, которая никогда не забывает, ум, который никогда не ошибается, мудрость, которая составляет планы на вечность без возможности провала, мощь и умение, которые могут сдержать любую стихию, одушевленную или неодушевленную, чтобы все они работали для достижения его великолепных планов, непрекращающееся бодрствование, которое никогда не устает от трудных задач универсального царствования, глаз, который не спит, ухо, которое всегда слушает, существо, которое постоянно сознает все необходимости, который постоянно активен в широких царствах, подвластных ему. Псалмопевец это хорошо выразил, учитывая громадность и скрупулезность Божьего провидения во всем. 138.6. «Дивно для меня ведение Твое! Высоко! Не могу постигнуть его!» Нет, мы не можем этого постичь. Но какое волнующее ощущение смешанной любви, почитания и преклонения наполняет сердце даже при беглом взгляде на интеллектуальную и моральную славу величия Бога.
Мы рады, что имели возможность рассказать вам о чудесном характере Бога, Бога Библии. Приглашаем вас слушать и нашу следующую программу. Расскажите вашим друзьям о ней. Thank you.